Приветствую всех слушателей «Радио Спутник». В студии Игорь Ивановский. Как обычно, в это время обсудим самые актуальные новости. Но для начала я напомню о том, что у нас появилось приложение, мобильное приложение, скачать которое вы можете хоть где, хоть в Google Play, хоть в App Store, хоть в наш Store, хоть в Ru Store. Пожалуйста, заходите, скачивайте. Масса полезных функций там есть. Во-первых, прямой эфир. Во-вторых, программы в записи, которые вы можете слушать и переслушивать в любое удобное время. Ну а в-третьих, возможность задать свои вопросы нашим экспертам. Также вы можете позвонить к нам по телефону прямого эфира 8-495-951-05-66. Самое интересное прозвучит в эфире «Радио Спутник». Начнем мы вот с какой новости. Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила в Твиттер ее председатель Урсула фон дер Ляйен. Далее она написала, что Украина ясно показала стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам. Как отметила фон дер Ляйен, страна приняла жесткие законы против олигархов и выполнила 70% рекомендаций Евросоюза по реформам в отношении меньшинств. Конечно, предоставление статуса кандидата подразумевает понимание, что страна проведет необходимый ряд важных реформ, добавила госпожа фон дер Ляйен. Вот эту ситуацию обсудим с нашим экспертом. У нас на связи вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Евгеньевич, ну вот Еврокомиссия поддержала, дала добро на вступление, на точнее получение статуса кандидата для Украины в Евросоюз. Это вообще-то на что-то повлияет? Это какой-то знак или это просто, ну вот, просто Урсула фон дер Ляйен написала в Твиттере у себя такое сообщение?
Ну, как уже было правильно сказано, во-первых, эта рекомендация имеет определенные требования к получению кандидата, условия, так сказать. Во-вторых, эти условия нужно будет выполнить. То есть это еще не переход, это еще не вступление в ЕС. Это, как сказал Макрон, очень далеко до вступления в ЕС. И в статусе кандидата Украина может быть очень долго находиться. Но, опять же, это произойдет, если Украина действительно получит такой статус. Пока все это выглядит, вот эта вот игра, и как пишет европейская пресса, подобные обещания европейские лидеры могут давать бесконечно, потому что это всего лишь обещания, а не действия. Поэтому, во-первых, нужно будет посмотреть, действительно ли они получат. А второе, даже если не получат, существует ряд условий. Если верить, опять же, западной прессе, немецкой в первую очередь прессе, то один из ключевых элементов договоренности между Европейским Союзом и Украиной заключается в том, чтобы Украина начала реальные переговоры, заключила некое мирное соглашение с Россией. Об этом говорили вчера весь день украинские СМИ, европейские СМИ, и хотя это не было красноречиво, нитью в пресс-конференции Зеленского и европейских лидеров, тем не менее косвенно они об этом сказали. Пойдет ли на это Киев, сложно сказать, скорее всего нет, по крайней мере пока для этого предпосылок нету. И в связи с этим перспективы европейской интеграции реальной тоже выглядят туманно. Если вспомнить ту же ситуацию...
Дмитрий Евгеньевич, я вас перебью. Окончательное решение же будет приниматься в конце июня, да, то есть, ну там, по большому счету, уже скоро, 24-28 числа, да.
Через неделю.
Через неделю. Я правильно понимаю, что за закрытыми дверями господа Шольц, Драги, Макрон сказали товарищу Зеленскому, что вот у тебя есть неделя на то, чтобы как-то договориться о мирных переговорах с Россией. Тогда мы обсудим всерьез вашу заявку на роль кандидата в ЕС. Если этих переговоров не будет, ну извини. То есть получается так, да?
Ну, вообще дорожная карта любых переговоров, она должна существовать. Эта дорожная карта должна иметь конкретные сроки и конкретные действия в этих сроках. Все переговоры, которые вела Украина, неважно, с Россией, с Европой, с США, они, в принципе, не сводились к назначению каких-то конкретных сроков и конкретных дат. Например, Зеленский скажет, да, мы будем за мирные переговоры. Означает ли это с точки зрения европейских лидеров достаточно для того, чтобы получить статус, выдать Украине статус кандидата, или недостаточно? Сложно судить. Но действия украинских политиков и власти украинской, она вся пронизана двойными стандартами. Ведь обещание, даже публично по телевизору Зеленский выступит и скажет, все, мы завтра начинаем переговоры. Это не означает, что он их начнет. И в данном случае позиция Европейского Союза непонятна. Как она готова принять позицию Киева в части переговоров? В виде чего должно быть? Если 2014 год вспомнить, то даже был подписан совместный договор, соглашение или, ну, в общем, документ некий был с европейскими лидерами и с оппозицией, и с Януковичем. Его нарушили. Сейчас вот Минские соглашения одни, вторые были подписаны, тоже нарушены. Как сейчас будет, сомневаюсь. Думаю, в очередной раз европейские лидеры продемонстрируют политику двойных стандартов. И будут, и могут, скорее всего, они могут предъявить обещание Зеленского о переговорах как форму выполнения Украиной этого требования о переговорах. Пока говорить о реальном наполнении данного процесса я не вижу перспектив.
Угу. А вот еще одна интересная фраза у Урсулы фон дер Ляйен. Украина ясно показала стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам. Вот здесь я, честно говоря, может быть, я что-то пропустил? А о чем вообще здесь идет речь? Кому, когда она успела показать это стремление соответствовать? Каким ценностям, каким стандартам? Или с учетом того, что творится в Европе, там уже ни ценностей, ни стандартов-то по большому счету и не осталось.
Да, действительно, все, что демонстрирует Украина, это как авторитарный режим может реализовывать абсолютно антиконституционные, антизаконные нормы в обществе, не неся за это никакой ответственности. Вот что продемонстрировала Украина. Украина демонстрирует отказ от социальных гарантий для населения. Украина демонстрирует коррупционные действия в масштабах всего государства. Украина демонстрирует самые антидемократические действия в отношении оппозиции, в отношении оппозиционных СМИ. Украина посадила в тюрьму политиков, закрыла все оппозиционные телеканалы. Если это стандарты и ценности Европейского Союза, то дай бог, чтобы такой Европейский Союз скорее прекратил свое существование. Потому что в общественном сознании, в неком таком романтичном представлении о Европе, это все-таки демократические ценности, это все-таки норма права и закона, верховенство права и закона, а не то, что происходит на Украине. Но с другой стороны, если ссылаться уже на украинскую сторону о том, какие же требования есть с европейской стороны, то их на самом деле сегодня уже озвучил Ермак, глава офиса президента. И среди прочего, среди этих условий, которые Еврокомиссия, рекомендаций, которые Еврокомиссия дает для Украины, это все вопросы, связанные с передачей, по сути, власти в руки западных, как бы сказать, партнеров Украины. Ну, например, это изменение законодательства в части отбора судей Конституционного суда. Уже много лет США вместе с Европейским Союзом бьются за то, чтобы коллегия судей Конституционного суда назначались западными партнерами. То есть была бы некая комиссия, которая бы контролировала Западом, и эта бы комиссия отбирала бы судей. Дальше это вопрос, связанный с проверкой кандидатов в члены Высшего Совета Юстиции Украины и дальше развитие в сторону директора НАБУ, руководителя САП. Это все аббревиатуры, аббревиатуры государственных учреждений, которые были созданы после 2014 года под контролем западных кураторов. Это различные структуры контроля за украинской властью. То есть первые три пункта, которые я вот сейчас перечислил, это все институты внешнего управления Украиной. Судебную власть полностью планируют они перехватить, потому что судебная власть сопротивлялась до последнего момента вот такому захвату. И окончательно западных ставленников поставить в антикоррупционное бюро Украины и в специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Ну вот вы, кстати, расшифровали слова Урсулы фон дер Лейен, которая сказала, что предоставление статуса кандидата Украине подразумевает понимание, что страна проведет необходимый ряд важных реформ. Да. И вот как раз, видимо, вот про эти реформы-то и идет речь.
Да, да, да. Это очень похоже на правду. Здесь есть еще одни демонстрации ценностей, так сказать. Есть такое у них понятие, как реформирование законодательства о СМИ, которое будет соответствовать европейским аудиовизуальным, вот каким-то там, значит, к радиовизуальному контенту. Вот я могу ошибаться, конечно, но очень похоже, что речь идет о том, что в СМИ должно больше присутствовать, так сказать, гендерно правильной, как они это называют, там, контента. То есть нормам должны соответствовать. Это пропорции выступлений или там сотрудников на телеканалах. То есть, ну, в целом, тема меньшинств, она красной линией проходит. Ермак, например, прямо сказал, что необходимо завершить реформу законодательства по правам нацменьшинств и выполнить требования Венецианской комиссии. И более того, со слов Ермака, условием Европейской комиссии является гарантированное внедрение этого законодательства в части нацменьшинств, в части всех возможных там, гендерных меньшинств.
Ну вот,
далее.
Конечно, очень интересно будет понаблюдать, как они все это будут вводить в реальности, особенно где-нибудь там в Западной Украине. Дмитрий Евгеньевич, а вот смотрите, еще один вопрос. А что делать с остальными кандидатами, с той же Молдавии, из той же Грузии? Кстати, Урсула фон дер Лейен тоже говорит, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата Молдавии, а вот Грузии этот статус рекомендовано не давать до выполнения ряда условий, но при этом поддерживать европейские устремления страны. Вот,
Но в целом, вообще, вот даже вот это решение, оно максимально пропитано двойными стандартами, потому что в чем, по сути, они отличаются? Они, по сути, отличаются в следующем. Молдова и Украина получают статус кандидата и выполняют условия для этого статуса. То есть сначала кандидата, потом выполняют условия. Грузия сначала получает условия и должна их выполнить, а потом становится кандидатом. Вот абсолютно. И самое интересное, что глава Еврокомиссии Урсула, она никак не обосновала эту позицию. Просто сказала, мы решили вот так. Почему Молдова? Я думаю, это одна из причин связана с тем, чтобы как-то углубить процесс поглощения Молдовы Румынией, о чем уже идет давно разговор, и думаю, здесь какая-то взаимосвязь вполне может существовать. Если говорить о Грузии, то Грузия демонстрирует, на удивление, очень взвешенную внешнюю политику в ситуации такого глобального западного русофобского тренда. Грузия заняла позицию, которая свидетельствует о наличии суверенитета в стране. Грузия в части вопросов не просто не подчинилась воле Запада, а скорее даже наперекор пошла. И поэтому на Западе можно услышать такие достаточно критичные высказывания в адрес Грузии. Я думаю, это как раз таки такая
как раз
форма
стала причиной порицания того, что не поддерживать. А Дмитрий Евгеньевич, совсем мало времени у нас осталось. Угу. Последний вопрос. Вот мы уже говорили, что окончательное решение примут в конце июня на саммите Брюсселя. Решение о предоставлении статуса должны поддержать все 27 государств, входящих в объединение. Каков шанс, что это решение, я имею в виду сейчас о Украине, будет поддержано? Как вам кажется?
Ну, я скажу так, если рассуждать с точки зрения здравого смысла, Украина не получит статус кандидата. Если рассуждать с точки зрения русофобского тренда, который возобладал на Западе, то вероятность получения высокая.
Ох, недолго осталось ждать, что возьмет верх. Посмотрим, поживем, как говорится, увидим. Дмитрий Евгеньевич, спасибо большое. Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин был у нас на связи.